говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Суд сегодня рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста бывшего главы госкорпорации «Роснана» Леонида Меломеда. Верховная Рада сегодня обсудит изменения в Конституцию страны относительно децентрализации власти. В подмосковном Жуковском завершился ежегодный авиационный салон «МАКС». Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, на прошлой неделе было отклонено ходатайство защиты бывшего главы госкорпорации «Роснана» Леонида Меломеда о замене ему меры пресечения в виде домашнего ареста на подписку о невыезде или залог в 100 миллионов рублей. Сегодня, в понедельник, суд должен рассмотреть требования следственных органов о продлении этой меры еще на 3 месяца. В промежутке между этими двумя событиями стало известно о встрече главы «Роснана» Анатолия Чубайса с президентом Владимиром Путиным. Меломед обвиняется в растрате 220 миллионов рублей. По версии следствия, будучи одновременно главой госкорпорации и совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алимар», Меломед организовал между двумя компаниями заключение договора об оказании консультационных услуг, под видом которых его заместитель Андрей Малышев и финдиректор Святослав Понуров в течение полугода незаконно перечисляли государственные средства. Как уточнил один из источников РБК, Путин дал понять, что топ-менеджерам корпорации уже можно возвращаться в Москву. Встречу Путина и Чубайса и перспективы изменения меры пресечения Леониду Меломеду прокомментировал эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Несколько месяцев назад вы комментировали задержание Меломеда. В эфире «Радио Свобода» вы говорили о том, что это удар против Чубайса. Теперь появляется сообщение о том, что Чубайс встретился с Владимиром Путиным, и похоже, что менеджеры из «Роснана» начинают возвращаться в страну. С чем это может быть связано?
У нас все процессы в стране решаются методом ручного управления. По ручному управлению кого-то берут людей, арестовывают, выдвигают обвинения, справедливо или несправедливо, но все это делается специальным образом вне системы, а вот почему-то заказу или почему-то решение. Точно так же людей освобождают, мы это видим там на примере той же Васильева и так далее, и так далее. Здесь это тоже пример решения, которое было кем-то принято сначала одно, потом принято другое. И в такой системе, конечно же, личные отношения кого-то с кем-то могут изменить судьбу человека очень серьезным образом. В данном случае знаковая такая встреча Чубайса с Путиным. Это в такой сигнальной системе, это, в общем, прямое сообщение о том, что нужно отстать от тех людей, которые могли бы стать фигурантами нового дела промпартии. Да? Потому что явно готовился и долго готовился разгром «Роснана». Возможно, там были какие-то, так сказать, серьезные нарушения, но все это принимало характер кампании, именно потому что кому-то это было политически или по бизнесу выгодно. Соответственно, вот теперь дан обратный сигнал, значит, каким-то образом с Владимиром Владимировичем договорились о том, чтобы он показал элитам, ответственным за ведение этого дела, что нужно немножко помягче. Стали сразу говорить о том, что там менеджеры «Роснана» возвращаются, но на самом деле, в общем, действительно, то, что касается Удальцова, то, что касается Якова Моисея Чуринсона, они, в общем, так особо никуда не уезжали, были в отпуске и вернулись, и вот кому вообще не может быть никаких уголовных претензий, так это к этим двум людям, которые просто работают, да, и, там, с остальными я не знаю, как свечу не держал, но вот ситуация такая. Так что здесь все это отражение ручного управления, это отражение сигнально-кошмарной системы, где сначала кошмарят, потом сигналят по поводу того, что либо можно продолжать кошмарить, либо нужно, так сказать, ослабить хватку. Вот в такой логике это все строится.
Но все-таки вот это ослабление хватки со стороны Владимира Путина, вынужденное ли оно, или это просто какая-то договоренность, сыграли роль личные отношения?
Я думаю, что отношения личные, безусловно, сыграли свою роль, хотя отношения Путина и Чубайса далеко не безоблачные. Но, тем не менее, я думаю, что действительно каким-то образом договорились с Путиным о том, чтобы вот эту публичную показательную акцию провести. Он же мог встретиться, на самом деле, и не на публику. Такие вопросы могли быть решены и в кулуарном режиме, в ходе кулуарной встречи. Но, очевидно, решили показать людям, что значит, первое лицо не одобряет преследование, что первое лицо, в общем, поддерживает деятельность Роснана. Довольно такой четкий сигнал. Большая такая, как бы, номенклатурно-политическая победа Чубайса.
Но все-таки первое лицо известно своим умением брать людей в заложники. Первое лицо не раз говорило неправду, доказательства этого существуют. А поверит ли Путину, если он действительно так говорит и говорит о том, что можно возвращаться?
Я думаю, что верить сложно, потому что ситуация у нас меняется, как курс рубля приблизительно столь же часто. Насколько хватит вот инерции действия именно этого сигнала, никто же предсказать не может. Сигнал, конечно, услышан, но в рамках какого-то нового коридора возможности тот же самый там Следственный комитет может продолжать действовать. Люди, уже наученные горьким опытом, могут как-то, так сказать, гораздо более осторожно относиться к этому. Но здесь, мне кажется, я не изнутри, как бы, Чубайса вещаю. Мне кажется, что для него было важно вот как-то помочь Меламеду, которого он считает своим бизнес-партнером, очевидно уверен в его, так сказать, честности и так далее. Ну и помочь еще ряду менеджеров Роснана. Да. Равно как Роснана, как компания, как таковой, которая была близка уже к такому разгрому квазиправовыми средствами.
Но если я правильно понимаю, то все-таки мера пресечения Меламеду пока не отменена, о чем ходатайствовали его адвокаты. А 31 августа будет рассматриваться ходатайство следствия о продлении меры пресечения. Как вы думаете, будет она отменена или нет?
Ну, вот в этой логике, что у Следственного комитета все равно остается коридор возможного поведения, могут, в общем, показать, что там расследование продолжается. Но после такой демонстрации, я имею в виду вот этой встречи под камерой, мне кажется, должны все-таки будут пойти навстречу, тем более, что, так сказать, ущерб он фактически возместил. А это в нашей системе главное. Тут все-таки деньги решают многое. Так что предсказывать очень сложно, потому что система допускает любые эксцессы, но по логике вещей должны меру пресечения отменить. Ну, посмотрим, как раз будет тест на, так сказать, качество сигнала, который исходит от Владимира Путина.
Говорил эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников. С ним беседовал Андрей Шароградский. На Украине сегодня депутаты Верховной Рады соберутся на внеочередное заседание, чтобы сделать еще один шаг на пути к принятию изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. В этот день парламентарии будут голосовать в первом чтении законопроект о конституционных поправках, которые призваны стать ключом и к разрешению конфликта в Донбассе. А 1 сентября стартует новая сессия Верховной Рады, на которой до Нового года изменения в Конституцию должны быть приняты окончательно, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Месяц назад Конституционный суд Украины признал, что законопроект относительно децентрализации власти отвечает основному закону. Теперь для того, чтобы соответствующие конституционные поправки вступили в силу, их должны поддержать в первом чтении минимум 226 депутатов, простое большинство. А затем на очередной сессии Верховной Рады во втором чтении за поправки должно проголосовать конституционное большинство в 300 голосов. Львовский горсовет накануне обратился к Верховной Раде с призывом не вносить изменения в Конституцию, поскольку они, считают местные депутаты, узаконят автономию оккупированных территорий Донбасса, амнистируют там террористов и предоставят им всю полноту власти. Немало противников конституционных поправок и в самой Верховной Раде. И если первое голосование депутатов за соответствующий законопроект, вероятно, будет успешным, то второе, требующее поддержки конституционного большинства, скорее всего, окажется провальным из-за разногласий в коалиции по вопросу Донбасса, считает директор агентства моделирования ситуации Виталий Балла.
Если говорить о заявлениях, которые звучат во Львове с призывом не голосовать часть децентрализации относительно Донбасса, то Запорожский облсовет, к примеру, тоже требует какого-то особого статуса. Это пункт в вопросе децентрализации так или иначе несет угрозу раскола в Украине. Более того, я это называю и еще предупреждал год назад о возможном ментальном разрыве с Донбассом среди граждан Украины и закрепление в Конституции какого-то там особого статуса под разными словесными формулировками может привести к увеличению этого ментального разрыва среди граждан страны. Поэтому этот вопрос очень чувствителен, и я думаю, борьба, консультации идут относительно возможности собрать необходимые 226 голосов «за» вероятность собрать эти голоса достаточно высокая. А вот если говорить о 300 голосов, необходимых для внесения окончательного внесения в Конституцию, я думаю, здесь реально среди представителей коалиции серьезные проблемы.
Сомневается в окончательном утверждении Радой конституционных поправок и руководитель Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.
Сами изменения носят половинчатый характер. Они не решают по существу вопрос реформы самоуправления, а сводятся только к некоторым аспектам децентрализации. А во-вторых, в самой коалиции есть сторонники сильной президентской власти, тем более эти сторонники спекулируют на теме войны как аргументе, и уже организована эшелонированная поддержка идеи отказа от децентрализации со стороны части известных общественных деятелей, гуманитариев. Ну и третий важный момент. Вопрос внесения изменений в Конституцию уже стал частью политического сценария по борьбе за власть в будущем. Ведь не секрет, что и вокруг правительства, да и вокруг президентского поста уже началась нешуточная конкуренция. Вопрос децентрализации становится разменной монетой. Я думаю, что в парламенте не наберется необходимых в будущем 300 голосов для того, чтобы внести эти изменения. Что это будет означать на практике? Я не исключаю нарастание антицентровых, условно в кавычках, таких региональных сепаратистских настроений, связанных с желанием обустроить свой регион вопреки тому, что происходит в стране. Есть риск нового раскола между региональными элитами, бизнесом, управленческими и политическим Киевом. В случае, если будет очевидным срыв реформы самоуправления после выборов в органы местного самоуправления, резко обострится ситуация в политическом центре в Киеве.
В последнее время в Кремле не раз заявляли, что Минские и любые другие переговоры по Донбассу не принесут результатов, пока в Конституции Украины не закрепят особый статус этого региона. А многие украинские политики и общественные деятели все чаще упрекают Запад в давлении на Киев и за его нежелание предоставлять такой статус Донбассу. Украина не территория для реализации чужих интересов, а самостоятельный субъект мировой политики, заявили 26 августа после обсуждения конституционных поправок с президентом страны Петром Порошенко активисты общественной инициативы 21 ноября. Виталий Балла продолжает.
По большому счету Украина угодила в ловушку, расставленную Путиным. Да, на первоначальном этапе Минские встречи, Минские договоренности, они остановили активные боевые действия. Но мне представляется, что надо говорить о неперемирии с ЛНР, ДНР, а надо говорить о заключении худого мира с Россией. Тогда мы избежим ежедневные жертвы на фронте. И ситуация по Донбассу, которая выходит из Минских договоренностей 12 февраля этого года, завязана на решение вот этой проблемы. Решит ли она проблему мира в российско-украинской войне, с моей точки зрения, не решит. И в этом случае мы можем перейти в плоскость внутреннего гражданского конфликта, формально легализируя так называемый ЛНР, ДНР, закрепление в Конституции. Но с другой точки зрения, выхода другого из этой ситуации на сегодняшний день практически нет. Мы взяли на себя обязательства, и это, безусловно, так или иначе влияет на переговорный процесс с нашими западными партнерами. Но я бы не был категоричен, как некоторые эксперты политики, в том, что если не будет принято решение, значит Запад от нас отвернется или начнется там сразу полномасштабная война. Я думаю, что это, ну, мягко говоря, преувеличение. Поэтому на сегодняшний день украинской стороне, украинской власти надо просто затягивать эту ситуацию, сделать паузу. И таким образом пытаться найти какие-то дополнительные аргументы для решения мирного процесса в российско-украинском противостоянии, а не с ЛНР-ДНР. То есть надо решить причину конфликта на Донбассе, а не следствие, которое сейчас нам Путин навязал.
В свою очередь Андрей Ермолаев убежден, что для урегулирования ситуации в Донбассе предоставить этому региону только дополнительные полномочия уже недостаточно.
Сейчас ситуация изменилась. В оккупированной территории Донбасса под эгидой ДНР, ЛНР, фактически вооруженная армия, присутствуют российские вооруженные войска. И для того, чтобы эту ситуацию расшить, просто дать дополнительное полномочие будет недостаточно. Это выглядит такой стыдливой уступкой скорее для международного формата. На мой взгляд, решение должно быть радикальным. Первый шаг. Здесь можно использовать опыт преодоления конфликта в Великобритании и переговоры британского правительства и террористов ИРА с выходом на своеобразный украинский вариант соглашения «Страстной пятницы». Я считаю, что можно идти на радикальные конституционные изменения, включив такое положение, как регионы с автономным статусом, и определить статус автономии. И после выборов можно было бы инициировать легитимацию такого акта через проведение съезда громад представителей местного самоуправления, на которых это можно было представить как своеобразный национальный компромисс. Я считаю, что регион с автономным статусом, новая конфигурация административная в Донбассе, Донецкой, Луганской области, наверное, уже не будет никогда. Скорее всего, нужно будет формировать минимум 3 административно-территориальные единицы, 2 из которых с автономным статусом. И искать возможность для того, чтобы на основании этого статуса провести выборы в региональные органы самоуправления. Ну, естественно, 3 важных условия. Деинтернационализация конфликта как условие, с выведением всех неграждан Украины с зоны конфликта, как с российской стороны, так и со всех других сторон. Второй момент. Признание того, что ДНР и ЛНР будут трансформироваться в автономные регионы и, соответственно, создание новых региональных структур самоуправления в виде, возможно, региональных советов и договора центрального правительства с регионами о программах развития.
Критики такой схемы утверждают, что подобные варианты Киеву навязывает Москва, чтобы превратить Украину в федеративное государство и затем, без использования армии, с легкостью отрывать от Украины и присоединять к России отдельные регионы. Снова Андрей Ермолаев.
Никакого отношения этот подход к федерализации не имеет пока. Но это позволяет хоть найти какую-то вразумительную политическую формулу политического урегулирования конфликта до конца года. Это все вписывается в рамки Минского процесса. Еще важных 2 политических условия. То, кстати, о чем говорили представители ОБСЕ в ходе минских переговоров. Нам, кроме Минского процесса, необходим так называемый региональный формат. То есть нужен переговорный процесс Российской Федерации-Украина. И нужен внутринациональный формат, связанный с диалогом представителей разных общественно-политических сил, в том числе и тех, кто сейчас называет себя сепаратистами, для того, чтобы выйти из состояния перманентной войны. Нужно понимать, что если эти шаги не будут предприняты этой осенью, то после выборов в Украине, после непризнанных выборов в ДНР и ЛНР ситуация изменится качественно. Нам грозит кризис власти, грозит отсечение Донбасса от Украины и силовым, и политическим путем. Но это будет просто качественно новая ситуация, которая, по-моему, сейчас толком не готова ни Украина, ни наши западные партнеры. К сожалению, учитывая трагедию войны, учитывая уже сложившиеся ожидания общества, связанные с уступками России, этот вариант мало популярен, рассматривается как негативный, у него много критиков. Но, повторюсь, если идти тем путем, которым сейчас идет Украина, риск потери Донбасса на порядок выше, чем мирный вариант.
Говорил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. В подмосковном Жуковском накануне завершился ежегодный авиационный салон «Макс», который российские власти ставят в один ряд с французским «Ле Бурже» и британским «Фарнборо». В нынешнем году ведущие зарубежные производители гражданской и военной авиатехники интереса к нему не проявили, а потому организаторам пришлось заманивать посетителей необычными разработками молодых конструкторов. Например, президенту Владимиру Путину, приехавшему на открытие авиасалона, был представлен летающий топор. О том, что за тайные знаки организаторы «Макса» подают обществу, мой коллега Иван Трифилов побеседовал с независимым авиационным экспертом Вадимом Лукашевичем.
Мне кажется, это просто что-то такое балагурное, да, смешливое, может быть, какая-то ирония. Просто ребята решили пошутить, сделали топор. С точки зрения инженерного воплощения, ну, в самом деле, это очень интересная вещь. То есть, мне кажется, это просто шутка, но за которую уцепились, потому что она показалась и оказалась, может быть, даже поневоле от ее организаторов, она очень очень символично, понимаете? То есть присоединил, смотрит летающий топор, впору ожидать летающих матрешек, там, не знаю, летающих лаптей, там, ну и так далее. То есть это просто такой штрих, который создал некий такой эмоциональный бэкграунд, что ли, поэтому он, в общем-то, везде и присутствует. То есть на самом-то деле, ну, это просто некий курьез такой. Хотя в чем-то, конечно, это достаточно символично, потому что наша гражданская авиация, ну, дела ее, скажем так, далеко не блестящие.
Наверное, это заметно и по нынешнему авиасалону «Макс».
В общем-то, хвалиться-то особо нечем, да, то есть если мы посмотрим там на выставленные экспонаты, там стоит тот же самый там Ту-144Д, это, в общем-то, музейный экспонат, он красивый, эффектный, сверхзвуковой, давно не летает, и, в общем-то, заслуга России в его создании и появлении нулевая. Там же, допустим, стоит вот этот самый последний самолет, так называемый там пятого поколения КБ «Микояна», который наконец показали, тоже программа закрыта, да, красивая машина, да, там совершила несколько полетов, но на этом все и кончилось. Понимаете, в общем-то, у нас, по большому счету, эти авиасалоны, они в значительной части стали не представлением именно новой техники как таковой. То есть нового-то показывать не так много чего можно, поэтому туда просто свозится все, что показывается, кстати, из года в год. На самом деле экспонатов новых там реально очень мало. По большому счету, что у нас сегодня есть в нашей авиации? Это Т-50, который проходит испытания, это Суперджет, продажи которого хромают, это последняя модификация, значит, старенького Ил-76, 476 Ил. Да, есть еще, соответственно, новый Ан-2, старая модификация с новым двигателем. То есть, на самом-то деле, ситуация в авиации очень не блестящая.
В минувшие годы по поводу авиасалонов «Макс» было много пафоса. Иностранцы приезжали, смотрели на российскую экспозицию, сами что-то интересное привозили. Сейчас этого практически нет. Это последствия санкций или причина в другом?
Иностранцы ведь были в том числе для того, чтобы показать себя, да, то есть к нам на «Макс» прилетал там и Б-52, и 17-й, и американский, и так далее. То есть было много интересных, кстати, самолетов. Сегодня, я думаю, что просто Россия стала неинтересна. Даже не вопрос санкций. Почему? Потому что можно было просто прилететь, показать, но зачем там английской авиации, там европейской, кстати, или, допустим, американской, выставлять свои машины в Зимбабве? Ну, какой смысл? Это неинтересно. Это как бы ни к чему не приведет. Проще деньги просто выкинуть. Я думаю, что Россия просто становится неинтересной. Если мы говорим о том, что у нас рынок гражданских авиаперевозок сокращается, что к нам перестают летать известные авиакомпании мировые, европейские, американские, а те, что летают, остаются, они как бы там очень сильно снижают регулярность рейсов, то есть рейсы становятся более, кстати, редкие и так далее, и так далее. Потенциальных заказчиков у нас практически нет. Более того, наши авиакомпании так перебрали, кстати, гражданские самолеты в лизинг за рубеж, что сейчас, в общем-то, они без госдотации фактически все на грани банкротства. Это говорит о том, что как рынок мы им тоже гражданские неинтересны. То есть Россия, в общем-то, наша авиация, она фактически выдавливается, или, скажем так, ее остатки. Они выдавливаются на некую периферию мирового рынка в том числе. Понимаете, в чем получается? Иностранцы к нам не прилетают, а наша техника на зарубежных, условно, допустим, Париж, там, Фарнборо, она будет вывозиться все меньше и меньше, даже если будет возможность чего-то показать, хотя бы по той простой причине, что у нас там висят, соответственно, санкции по ЮКОСу 50 миллиардов. То есть мы ждем как бы ареста с этим имущества нашего. Поэтому наших самолетов там, кстати, реально может и не быть. Даже если мы хотим их представить. Вообще, я вам хочу сказать, что мое ощущение, что у нас авиасалон «Макс» становится, знаете, такой выездной сессией музея Монина. Там стоит Ту-144, кстати. Вот он здесь, его катают, кстати. Там что-то стоит. Вот это здесь появляется и так далее. То есть просто в Монина не все доедут, а здесь вот такой пафос.
Давайте поговорим о «Суперджет». Недавно заместитель министра промышленности и торговли доложил, что общая стоимость контрактов по нему на нынешнем авиасалоне превысила 1 миллиард долларов. Однако вы уже упомянули, что у лайнера все-таки есть проблемы. В чем они?
Ну, во-первых, начнем с того, что мы пришли на рынок, он был не пустой. То есть там были эмбайеры, бомбардьеры и так далее. Причем те самолеты очень хорошо сделаны, очень хорошо выведены на рынок. Эту нишу они уже заняли, они хороши в обслуживании, эксплуатации. Поэтому мы должны были выйти на рынок, вот не просто так, да, вот создали самолет, чтобы как бы возродить нашу промышленность, а мы должны сразу начинать очень сильно участвовать в конкурентной борьбе. Соответственно, должен как бы самолет, он должен быть очень привлекателен. Именно поэтому мы пошли там на иностранные комплектующие и прочее, прочее, прочее. Но программа должна отыграть в ноль, выйти в точку безубыточности, когда, ну там по разным данным, люди с разной оценки, кстати, число проданных самолетов будет от 400 до 700. Поэтому вот эта цифра, что там подписали контракты на миллиард, она вообще ни о чем не говорит. Ну и что на миллиард? И, кстати, называлось, что только субсидии государства на разработку самолета, вот мелькала цифра 4 миллиарда долларов. То что нам этот миллиард? То есть пока мы не продадим, допустим, 500 или там 700 самолетов, программа просто убыточна. Во-вторых, Во-вторых, сложность все в том, какой бы ни был хороший самолет, фирма Сухого не делала гражданских самолетов до сих пор. Она занималась другим. Это все-таки другая специфика. И по уму, конечно, надо было бы производить самолеты, насыщать им внутренний рынок, в процессе эксплуатации обкатывать все шероховатости, которые возникают, сервисное обслуживание, там, обучение, сопровождение, ну и прочее, прочее, прочее. И с этим уже можно было выходить на рынок. Мы как-то пошли на рынок сразу, и сейчас мы буксуем.
Дальше с этим самолетом будет лучше или хуже? Компания-производитель, например, очень опасается возможного расширения западных санкций.
С Суперджетом, в общем-то, пока все не ясно, потому что было задумано очень хорошо, было задумано красиво. Причем вот это вот большое наличие комплектующих иностранных в самой машине, официальные данные 40%, неофициальные там 70-80%, они в частности стали ахиллесовой пятой, потому что, во-первых, насколько я знаю, там не всегда получаются кондиционные комплектующие, а во-вторых, сейчас любой чих с точки зрения запрета каких-то, кстати, там, товаров, ввоза в Россию, близких там к оборонным, то она просто по эту программу ставит на ней крест. Почему? Потому что невозможно, несмотря на то, что там даже какие-то программы составлены по импортозамещению, невозможно сделать нормальное импортозамещение на самолете, который там наполовину иностранный. В свое время этот самолет, Суперджет, даже проиграл конкурс на вхождение в состав там компании «Россия», занимающейся перевозкой президента и руководства страны. Именно потому, что она иностранная, несмотря на то, что она как бы собирается вот у нас в Комсомольске-на-Амуре.
Я так понимаю, что еще и падение рубля сказывается, поскольку все иностранные комплектующие закупаются за валюту.
Если мы говорим о том, что мы собираем Суперджет для продажи за рубеж, да, то получается, что мы как бы за валюту берем комплектующие, делаем продукт готовый и его продаем за валюту туда. Это да. Но ведь дело в том, что в лоб-то, скорее всего, они не продаются. Они же, кстати, идут по различным схемам, близким к лизинговым схемам. То есть это отсроченные платежи и так далее, и так далее. То есть здесь как бы да. То есть ты когда закупаешь, значит, комплектующие, ты плати сейчас, а, соответственно, за машину полностью ты получаешь не сейчас, а с некой отсрочкой, либо частями. А если это брать для российских компаний, ну да, что говорить, в общем-то, с начала прошлого года рубль обесценился вдвое. То есть это серьезная ситуация. Это не то, что там доллар куда-то скачет или евро, это просто рубль сильно падает. То есть, конечно, курсовая разница, она здесь имеет место быть, но я думаю, что главная проблема это машины не в этом, потому что машина была ориентирована, я имею в виду Суперджет, в первую очередь на зарубежный рынок. Но вот эти заявления чиновников, я всегда на них смотрю очень скептично, понимаете, лучше бы они молчали. Когда у нас говорят, что все замечательно, значит, завтра жди, что будет плохо. Ребята, вы построите и продайте. Учитывая, что если раньше Комсомольский-на-Амуре завод, вот в советское время, там, перед развалом СССР, у него был план 10 машин в месяц, ну, мы говорим, там, семейство Су-27, то для того, чтобы набрать вот эти самые по Суперджету в обозримом будущем темпы, чтобы продать, там, те самые 500-700 машин, которые нужны для точки, чтобы просто проект вышел в ноль, то для этого там, конечно, не нынешние темпы. Сегодня они делают, там, я боюсь ошибаться, ну, наверное, 2-3 самолетов в месяц. То есть даже если они делают такими темпами, там, 30-40 самолетов в год, то для того, чтобы сделать 500 самолетов, нужно 10 лет. А я так понимаю, что сейчас, по имеющейся информации, увеличение темпа выпуска самолетов сдерживается именно иностранными комплектующими. Наклепать, конечно, можно больше корпусов, планеров, но вся эта начинка, она вся импортная. И тут как бы возникают проблемы. И, кстати, информация оттуда, вот, я там работал в свое время, у меня там друзья остались, они говорят, что очень много идет некондиционных вот этих агрегатов на самолет. То есть приходится как бы проверять, отправлять, заменять, ждать. Это сейчас тоже проблема.
Я понимаю, что у Суперджет слишком много иностранных комплектующих, которые заменить российскими аналогами практически невозможно. Но ведь существует и проблема замещения тех же украинских деталей. Насколько их отсутствие критично для России?
Здесь, может быть, можно перейти на некое импортозамещение, но дело в том, что раньше это был единый комплекс. Здесь, конечно, что-то можно заменить. Вот если мы говорим там о импортозамещении против прекращения украинских поставок, то здесь просто нужен некий срок, там полгода, год, какие-то средства, и это, в общем-то, можно как-то заменить. По Суперджету там все сложнее. Допустим, там просто двигатель другой, вот он, соответственно, там французский, и все. И у нас нет отечественных двигателей вот такого класса, такого уровня, такой экономичности. То есть даже, чтобы просто поставить какой-то другой наш и летать, нет такого двигателя. А, соответственно, вся бортовая авионика, она вся иностранная. То есть весь состав борта, вся логика работы, алгоритмы, софт, это все иностранное. Мы вот такое оборудование в таком размере, в таком объеме, с таким же просто не производим. Если мы говорим о том, что там Суперджет надо как-то там перевести на импортозамещение, гораздо проще просто тупо спроектировать новый самолет. вот изначально уже на этапе проектирования, ориентируясь на то, что есть, то есть, допустим, есть какие-то у нас там двигатели, значит, ориентируясь на эти двигатели.
А у нас есть ресурсы для этого?
Ну, мы, конечно, можем попытаться, но сейчас очень сложно сказать, что мы с этим можем сделать. Вот смотрите, мы сейчас делаем МС-21, да, вот как бы наша следующая программа, самолет немножко больше, чем Суперджет. Сейчас очень сложно судить. В моем понимании, что если композиционный самолет, а мы в стране композиты не производим, то как бы мы еще раз наступаем на те же самые грабли, что с Суперджетом. Что это будет и как, это еще тоже большой вопрос. Но вот будет создан самолет, тогда мы посмотрим, как там ведут композиты, чьи они, какая там будет авионика, какой там будет двигатель, вообще что там будет, мы посмотрим. Я вот сейчас очень осторожно отношусь как бы вот к вопросу там сделать новый самолет. У меня такое ощущение, что мы просто-напросто очень много потеряли. Но вот давайте рассуждать просто. Вот Ильюшин, КБ Ильюшина, которая, кстати, много-много чего там делала в гражданской авиации. Их последний самолет был Ил-96, гражданский. Он поднялся в воздух, если мне не изменяет память, в конце прошлого века. Соответственно, берем туполевскую машину. Последний самолет у него был Ту-204, Ту-214. Это, соответственно, машины тоже прошлого века. И Ту-334, который, в общем-то, был построен там в опытном экземпляре летном. И в серию так и не пошел. Он тоже был создан, ну, минимум там лет 10 назад. Для КБ, который не выпускает в течение 10-15 лет новый самолет, это просто смерть. Потому что старики уходят, новые не приходят. Поэтому нам тяжело тягаться там с Боингом, с Эрбасом там и прочими, потому что у них примерно каждые там 4-5-6 лет возникает не просто новая модификация, это само собой, возникает новый самолет. И идет некая преемственность и проектов, и на них, соответственно, возникает некая преемственность конструкторской школы, конструкторских поколений. У нас это разорвано. Мы продолжаем модернизировать тарье.
Но вице-премьер Дмитрий Рогозин говорит, что у нас все замечательно, что у нас все возрождается. На ваш взгляд, почему ему верят правительстве и у президента?
Рогозин — это политическая фигура, понимаете? То есть это пропагандист. Вот это мое четкое понимание. Причем пропагандист не выпускник журфака МГУ. Поэтому я не знаю, что там им верит правительство. Не готов говорить за правительство, понимаете? Я ему не верю. Почему? Потому что его заявления типа авиации, по космонавтике выдаются в нем абсолютного дилетанта. Да, может быть, он хороший менеджер, да, может быть, он там кого-то пинает с точки зрения куратора оборонки, то есть как организатор. Но когда он начинает говорить, ну там хоть стой, хоть падай, понимаете? То есть сейчас вот он заявляет о том, что там и Луна, и Марс нам не по карману. А мне это было видно еще 1,5 года назад. Не по карману. Как только мы полезли в Украину, все, ребята, у вас карманы дна уже не имеют, там уже решето. Либо Крым, либо, соответственно, Сатлуна. Это было еще понятно тогда, в марте прошлого года. А до него дошло только сейчас.
Говорил независимый авиационный эксперт Вадим Лукашевич. С ним беседовал мой коллега Иван Трефилов. Центр стратегических коммуникаций НАТО «Стратком» провел международную конференцию «Рижский диалог о стратегических коммуникациях. Восприятие имеет значение». Один из круглых столов посвятили проблеме превращения социальных сетей в оружие гибридной войны. Ключевым докладчиком выступил сотрудник Латвийского института внешней политики Мартинш Даугилис, который представил исследование гибридного троллинга на латвийских интернет-площадках. О том, что выяснилось в ходе анализа, Даугилис рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Марии Кугель.
Мы начали наше исследование в начале этого года. Начиналась эта дискуссия, что тролли повсюду, даже их несколько армий, это больше паника, чем реальность. Поэтому и Stratcom заказал это исследование. Во-первых, понять, как много троллей у нас в комментариях. И во-вторых, понять, как люди на них реагируют. Мы сложили две техники. Использовали софтвер, называется IP Identifier, и смогли увидеть из всех комментариев, откуда они пришли, как бы. Мы не видим страну, адрес, но мы видим группировки. Например, там 200 комментариев приходит из одного адреса. Мы видим тоже тексты, которые оттуда идут, и мы можем определить, что в этих текстах говорится, какой стиль, дизайн. И из этого исходя мы определили, что существует 6 разных дизайнов или техник тролля.
На каком материале вы изучали эти комментарии? То есть какой эпизод войны информационной вы застали?
Мы брали эпизод августа 2014 года, третий раунд санкций Евросоюза против России. Там есть где менять свое мирозрение человеку. Даже латыши, они не все говорят, что да, санкции хорошие, потому что можно деньги потерять. Наши предприниматели страдают. За эти две недели вообще в сети, на которые мы смотрим, Apollo, Tevenet, Delphi, Rus, Tevenet, Rus, Delphi, было вокруг 200 тысяч комментариев. А вокруг 3% били эти тролли с одним IP, исходящий из одной группировки. Как бы 3% это же мало. Но если мы смотрим, где распространяются эти 3% из точь-точь политические темы.
Вы анализировали две аудитории, русскоязычную и латышскую.
На фокус-группах у нас была часть людей, которые на латышском читают латышские новости. И русские люди в Латвии, которые читают русские новости. Качественное, где мы смотрели насчет характера этого комментария. По теории троллинга они всегда содерживают какую-то идеологию, они повторяются. Вы можете просто через Google идти и смотреть разные автора, но комментарий тот же. И еще они могут быть на латышском языке, но видно, что использовали Google Translator. Что интересно, сообщество людей, которые читают и комментируют сами, они очень быстро распознают троллей не высшего уровня. Наша идея такова, что нельзя придумать какой-то инструмент или акцию, как поймать или ликвидировать троллей, которые нападают.
Нейтрализовать.
Сегодня мы можем это сделать. Delphi очень эффективно это делает. Все эти комментарии, которые мы собрали в течение двух недель, вы их сегодня больше не найдете, потому что они уже ликвидированы, потому что они агрессивные и так далее. Но это вопрос времени, чтобы нападать на какую-то идею в интернете. Вам не надо находиться в одном здании. Мы смотрели, как это делается в бизнесе. Если вам надо, например, вы просто кидаете это в интернет-форум, находите в тот же момент коммерциальных троллей, платите им через биткоин, и это эффективно. Вы никогда не увидите, кто они такие.
У меня с коллегой дискуссия такая возникла. Он не верит в оплаченных троллей.
Ты можешь понять, если кого-то оплатили, если вы видите счет на этого человека, этого нельзя сказать, это спекуляция. Можно сказать, что мы видим, что организации существуют. Они не отвечают, если вы с ними начинаете разговаривать. Настоящие тролли, у него только один интерес – больше конфликта в эту среду. Это его изначальный смысл жизни. Он будет делать все, чтобы вас затянуть и более агрессивно начать эту дискуссию. Если тролль настоящий, он заинтересован говорить с вами. Если тролль исходит из какой-то организации, чувствуется просто тупая механика. Copy-paste. Он не живой, но просто много его.
А можно предположить, что на самом деле не живой, это машина?
Конечно, можно. Их так и называют боты. Mm-hmm. Да. И это можно различить только, если мы смотрим качественно.
А давайте сейчас к дизайну перейдем.
Да. 6 дизайнов троллинга или 6 техник. И первая техника назвали Blame USA. И он по своей задаче он пытается переучить человека или дать ему другое мирозрение. И пишет очень много текста. Этот текст тоже идет copy-paste из одной платформы в другую, но его стиль распознать конспирацию и что за всем стоит Соединенные Штаты Америки. Типичные тролли, если они живы, они делают это быстро, руками и очень коротко. И длинные тексты сразу распознаются в нормальном такое обществе комментаторов, что это машина. Но те люди, которые не знают, что такое существует, начинающие вообще в интернете или пенсионеры, читают и пытаются анализировать эту новость. Да? Там используются в этих длинных основные логические ошибки. США кинули бомбу на Японию. Это означает, они агрессоры, который, и поэтому они избили самолет MH17. Вам надо знать, что такие вещи происходят все время. И просто сейчас там налаживается какая-то идеология, которую мы называем гибридная война. Еще тип тролля, мы назвали его бикини, потому что он профиль всегда молодой, наивной девушки. И она пишет таким легкой манерой. Наивная. Ну как так может быть, что только один виноват в этом конфликте? Ребята, людям нравится с ней говорить. Потому что если даже они думают, ну она не знает все факты, давай я с ней поговорю, я ее убежду. А это сразу отнимает ваше время. Они держат вас вот как бы на поводку. Следующий дизайн – агрессивный тролль. Просто агрессивный. Говорит, что вы умрете, что он придет за вами и так далее. Что война будет, и непременно, и тогда вы получите за все. Этих троллей вы так много не найдете больше, потому что наши порталы, они очень эффективно их искажают. Если кто-то проходит этот фильтр, люди очень болезненно это воспринимают. Им кажется, что вот вышел на улицу, сосед такой же. Наверное, он это сделал. Русские, которых мы тестировали, думают это насчет латышей, что все они националисты. И то же самое происходит и на латышских платформах. Вообще отличается из классического троллинга. Это тролль Википедии, так мы его назвали. Он вообще не пишет какие-то свои мировоззрения, он просто делает копи-пейст из Википедии, отрывки из истории. Например, если новость насчет Украины, то он просто из Википедии в комментарии большой блок копирует Соединенные Штаты Америки напали на Вьетнам. И как бы идею подловить надо вам самим, но вы это и делаете, да? Тоже агрессор.
Вы назвали убийцей блогов.
Да, убийца блогов. Потому что они могут постировать до сотни таких больших отрывков, и у вас нету больше где скрулить этот экран. Да. Типичный СМИ сразу его выкидывает. Но блог журналиста, он уязвим. Тролль, который оставляет просто линк к дискуссии. Последовать за линком, которого вы не знаете, опасно, даже если это не гибрид-тролль. Там может быть вирус. Нас смущает, что люди так вот последовательно идут за этими линками. У нас в Латвии 40% пенсионеров уже используют какие-то интернет-услуги. Но это число растет. Они выросли при классической медии, которая дает вам правду. Если это написано, это правда. Если это там находится, надо нажать. Молодежь, они интуитивно распознают троллев. У них труднее с логической мыслью. Поэтому они подкупливаются под Википедия тролл дизайн. А Википедия – это же святое.
Рассказывал сотрудник Латвийского института внешней политики Мартинш Даугилис. С ним беседовала корреспондент Радио Свобода в Риге Мария Кугель. И в завершение программы «Время свободы» интервью «Новости культуры». В ближайшие дни должно быть выкуплено помещение для Пермской государственной художественной галереи, обладающей единственной в своем роде коллекцией церковной деревянной скульптуры. Из православного собора галерея переедет в бывшие казармы ракетного училища. Это компромиссное решение. Ранее предполагалось, что для галереи построят новое здание. Однако ни одному из проектов международного архитектурного конкурса воплотиться было не суждено, рассказывает Лиля Пальвелева.
Пермская художественная галерея с ее 50 тысячами единиц хранения давно тесно в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Нельзя сказать, что власти Пермского края в прежние времена не задумывались о новых площадях для галереи, но все как-то не складывалось. И если раньше речь шла только о расширении, о том, что и собор останется за культурным учреждением, то в новейшее время об этом и думать забыли. Собор передан в собственность Русской Православной Церкви, а галерея лишь арендует у Пермской епархии свое здание. Примечательно, что самая крупная в России религиозная организация не спешит обременять себя обветшавшими старинными храмами, требующими и серьезного ремонта, и серьезной реставрации, куда привлекательнее имущество, сбереженное музеями. Пермский случай в ряду многих других. Самая прославленная часть коллекции этой галереи – так называемые пермские боги, вырезанные из дерева изображения, созданные местными мастерами в XVIII и XIX веках. Широко распространено заблуждение, будто бы в православии не существовало объемной скульптуры, будто бы она характерна лишь для католицизма. Это не так, говорит директор Пермской художественной галереи Юлия Таврезян.
Нельзя сказать, что в православной традиции вообще не было скульптуры. Она была, и украшали иконостасы, и были иконы на резе, и в других районах, особенно северных, много скульптуры было. Но получилось так, что именно в Перми коллекция была собрана наиболее системно, и раньше всего, в 20-е годы это произошло, когда основатель галереи Николай Николаевич Серебренников вместе с Алексеем Сыропятовым предприняли первые экспедиции по Пермскому краю, и смогли из разрушенных или закрываемых церквей собрать скульптуру и сохранить ее. И уже в 26-м году была первая экспозиция открыта. Считается, что поскольку христианизация края была поздней, начиная с 15-го только века первые миссионеры пришли на эту землю, то происходила такая замена языческих образов христианскими. И именно поэтому многие скульптуры похожи или имеют черты, вернее сказать, гомопермяков или монголоидные черты. Словом, образцами были сами жители этих территорий.
Что известно по поводу обретения вашей галереи нового помещения?
Вот именно сейчас, слава богу, происходит важное движение. Уже вроде бы все составлены документы для того, чтобы приобрести для галереи новое здание. Проходит аукцион. Известен фактически единственный поставщик, который может предоставить здание подходящее. Это здание рядом с тем собором, в котором мы сейчас находимся, на берегу Камы.
Место, конечно, выразительное, но устраивает ли вас здание?
Это действительно бывшие казармы военного училища. Предстоит серьезная работа для того, чтобы провести реконструкцию здания, приспособить его под возможности использования музеем. Мы сейчас вместе со всеми уполномоченными органами готовим техническое задание для того, чтобы было возможно в этом здании разместить экспозицию. Здесь есть возможности для дальнейшего развития, то есть вполне мы надеемся, по крайней мере, на то, что можно использовать как-то прилегающие здания или прилегающие территории. На сегодняшний день оптимальным в плане цена-качество является то здание, которое выбрали. Конечно, любой музей мечтает, чтобы мы построили какое-то новое необыкновенное здание, но мы понимаем ситуацию, в которой мы сегодня находимся, экономическую, и понимаем, что довольно трудно сегодня рассчитывать на то, что будут найдены средства для строительства нового какого-то здания.
Это понятно, но все равно на реконструкцию, на приспособление под музей понадобятся деньги, и архитекторы говорят, что деньги немалые.
Да, у нас есть средства, запланированные в краевой программе «Культура», и отдельной строкой в бюджете Пермского края эти средства заложены.
На днях «Яблоко», партия «Яблоко», выдвинула такое предложение внести в законодательство изменения, которое заключается в том, что если учреждение культуры, в частности музей, не меньше 25 лет находится в здании церковной архитектуры, то РПЦ, ну или другая конфессия, не может на него претендовать. Как вы относитесь к такому предложению?
Ну, надеюсь, что кому-то, кто пойдет после нас, повезет больше. И действительно, музеи, которые сохранили здания для потомков, музеи, которые сохранили архитектуру церковную, которые не позволили ее сделать там складом, разрушить, перестроить и так далее, могут и в дальнейшем использовать эти здания. Наше здание еще в 2011 году передано в собственность Пермской епархии Русской Православной Церкви.
Епархия готова ждать, когда вы переедете в новое здание? Ведь понадобится определенное время на ремонтные работы, на приспособление, да и сам переезд. Это дело хлопотное и не короткое.
Дело сложное, и дело, конечно, не одного года. Ежегодно мы продляем этот договор епархии. Пока официальные представители епархии говорят, что если они видят движение вперед, если они видят, что краевые власти что-то делают для того, чтобы решить этот вопрос, то они этот договор будут продлевать. Если дело застопорится, то, в общем, тут непредсказуемо.
То есть они могут и надавить, если вдруг как-то зависнет все. А что тогда, у вас же огромная коллекция, куда вы сможете деться?
Ой, вот этот вопрос даже боимся задавать самим себе. То есть, если не дай бог, то некуда.
Не будем больше о страшном, но вспомним о печальном. Несколько лет назад в Перми прошел конкурс на создание нового здания для вашей галереи. И там были восхитительные современные проекты. Да. А почему не состоялось?
Тогда было принято решение властями, предыдущим правительством, признать конкурс несостоявшимся. Были достаточно радикальные решения, предложенные архитекторами. В общем, было понятно, что они нереализуемы. Главное, что место, которое тогда предлагалось, оно было связано с железной дорогой. И когда прошли исследования почв, то было понятно, что там невозможно строить. И есть нормативы, которые говорят, что вблизи железной дороги нельзя строить музейное здание. А проекты победителей прям включали железную дорогу в саму архитектуру.
Тем не менее, это было большое культурное событие, то есть оно само по себе уже вписано в историю и вашей галереи, и вашего города.
Там был целый ряд интереснейших совершенно решений, фантастических по конструкции, да, то есть с точки зрения архитектурной мысли, прежде всего, это было, конечно, событием. Прекрасный проект, скажем, Окончи, такой волной вокруг железнодорожного полотна, как бы поднятого над землей. Там был проект мастерской Татана Кузембаева, такая радуга над Камой, которая упиралась на намытый остров, очень красивый. И сама радуга являлась зданием фактически. Был прекрасный проект Зайчхадид, такая летающая тарелка, которая приземлилась на берег Камы.
Ну, а здание, в которое вы, даст Бог, переедете, оно что из себя представляет?
Это не архитектурный шедевр абсолютно, но это здание площадью 10 тысяч метров против трех, которые мы имеем сегодня. Здание с концепцией реконструкции, которого работало английское дизайнерское бюро Касенман, бюро, которое сделало около 70 музеев, экспозиции. В общем, они предлагали такие достаточно интересные возможности. То есть при хорошей реконструкции его можно будет интересно использовать.
Ну, а есть надежда, что этот проект воплотят?
Надежда есть.
То есть пока это неизвестно, решение не принято. Вот просто там побелят, покрасят и разделят на зрительные залы помещения или как-то его преобразуют, это неизвестно.
Нет, там по концепции принято, утверждённо, там предполагается изменение, то есть предполагается застройка изолитов выступающих частей для того, чтобы увеличить высоту зала, предполагается изменение планировки. Сейчас это просто длинные такие коридоры, они, конечно, будут преобразованы в отдельные зоны. Но самое главное для нас – это предполагается создание необходимого музейного климата и предполагается достаточно места для сервисов, для посетителей галереи, без чего современный музей, в общем, не может существовать.
Ну да, сейчас их у вас фактически нет, потому что негде в этом соборе их
размещать. У нас все происходит в залах. То есть все занятия образовательные, там какие-то все события, концерты, вплоть до кинопоказа, все это идет в экспозиционных залах. Сейчас у нас, к сожалению, таких возможностей нет вообще. И фондам очень тесно. То есть дело не только, я хочу сказать, в том, что здание передано епархии.
Говорит Юлия Таврезян. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
На этом программа «Время свободы. Интервью» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, в пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15195 и 17770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».